Если вы это слушаете, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных подкаста-передач под названием «Теория Большой Бороды», где я, Антон Поздняков, рассказываю вам о науке и космосе 419-ю неделю подряд. А это значит, что 419 недель назад вышел первый выпуск, и если посчитать по годам, то это случилось уже более чем 8 лет назад. Так что вот, подкасту 8 лет. Не знаю, не делаю из этого особых каких-то дат. Лишний оборот вокруг Солнца. Если вам интересно, конечно, можно отмотать на самый первый выпуск о марсоходах. Интересно послушать, вообще сравнить, каково это было, как это по-разному воспринималось, как по-разному я вел подкаст, насколько много сил приходилось тратить на его запись, сколько дублей уходило на это все. Сейчас вот, например, я в большей части все, что вы слушаете за военное время, я пишу одним дублем. То есть буквально, может, там где-то пара склеек, если где-то запнулся, но в целом это все один вот такой сплошной поток сознания. Раньше это было чуть больше подготовки, раньше это было больше дублей, больше каких-то вариантов что-то сказать, но не знаю. Мне кажется, что подкаст развивается. Да, конечно, война подкосила его довольно серьезно, но тем не менее, хочется верить, что продолжаем расти над собой, а это всегда самое главное. Но давайте все, всю эту тему заканчивать. Давайте переходить к тому, что же у нас успело произойти в мире науки и космоса. Есть у нас несколько важных новостей. Ну и еще отвечу на некоторые из ваших вопросов, которые вы мне оставляете на почту, в комментариях, на Ютубе, в ТикТоке, где только не оставляете. Так что давайте тогда к новостям и переходить. Как вы помните, в прошлый раз рассказывал вам о ракете Тайран-1, о ее частично удачном запуске, частично неудачном запуске. Я говорил о том, что Relativity Space со своим запуском Тайран-1 запустили, то есть выиграли, получается, гонку метановых ракет до космоса, потому что на орбиту-то они не вышли, а в космосе формально побывали за линией Кармана, поэтому технически они выиграли эту гонку среди ракет, которые работают на метанокислородной смеси. На что вы мне довольно по делу напихали в комментариях о том, что «Антон, как же ты забыл китайскую ракету ZQ-2, которая тоже работает на метане с кислородом, которая по своим характеристикам, в принципе, довольно близка к Тайран-1 по размерам, по грузоподъемности потенциальной и потому, что они тоже не вышли на орбиту, но побывали в космосе». И сделали это раньше, и тут, да, я посыпаю голову пеплом. Я забыл про эту китайскую ракету. Она от формально частной китайской компании, хотя мы понимаем, что насколько может быть вообще частные китайские компании в текущих условиях Китая с учетом КПК. И Джек Ма не даст вам соврать, что да, частные китайские компании, это прям сила. Но не будем сейчас вдаваться в эту ветку рассуждений, давайте поговорим еще немножко о метановых ракетах, потому что дальше я сказал, что ну а теперь, когда Тайран-1 не долетела до орбиты, метановая гонка до орбиты, по сути, сводится до двух игроков. Это Vulcan и это Starship. Vulcan от ULA и Starship от SpaceX. И оказывается, что и тут я, вероятно, мог вообще вам сказать, ну, не то чтобы неправду, но ошибиться. Вот назовем это так, правильнее, наверное, будет сказать. В общем, что у нас случилось? Ну, начнем с вулкана. Неприятность у нас с вулканом, потому что Тори Бруно это президент ULA и вообще очень классный дядька, потому что он очень открытый в Твиттере, к нему может кто угодно фактически написать, он отвечает, причем он отвечает сам, у него нет команды СММщиков, которые ему там что-то пишут, он реально сам на все отвечает, ходит, рассказывает у ULA технические вопросы, есть с ним интервью, есть гайды по фабрике от того же Smart Everyday, по-моему, он делал как раз тур по фабрики ULA, которая производит в том числе вулканы, и в этом плане, конечно, нам не хватает в космической индустрии таких людей, как Тори Бруно. Маск там пытается, конечно, быть супер открытым в Твиттере, и Маск, наверное, тоже большую часть своих твитов пишет исключительно сам, но у него есть как бы свои заморочки, которые отвлекают его от непосредственной деятельности, ну, как минимум, то, что он еще задействован не только в SpaceX, но и в других компаниях. В общем, Тори Бруно классный чувак, но, к сожалению, он поделился с нами не самой веселой новостью, потому что в ходе испытаний, которые нужны для выдачи лицензии на полет, а испытывали Центавр или же Кентавр, в зависимости от того, как вы предпочитаете транслитерировать с греческого. В общем, это вторая ступень вулкана, по сути, система-то называется вулкан Центавр, и вот нам из Твиттера известно, что произошла аномалия. Аномалия, как мы знаем, в космической индустрии, это значит, что-то взорвалось, и что-то внезапланированно разобралось, сделало это очень быстро, да? Внеплановая, быстрая разборка, назовем это так. В общем, что-то взорвалось, никто не пострадал, но это значит, что, опять же, по словам того же Тори Бруно из того же Твиттера, вулкан полетит, когда будет готов. В переводе на человеческий язык это значит, мы не знаем, когда полетит вулкан, нам надо разбираться, и, в принципе, пока что не так много информации, по крайней мере, на момент, когда я записываю этот выпуск, у нас, в принципе, есть, по сути, твит Тори Бруно и все, так что выглядит ситуация не очень хорошо. Потому что полет вулкана явно отменяется, а я напоминаю, что первый полет должен был случиться ориентировочно 4 мая, ну там даже была не раньше 4 мая, и получается, что вулкан полетит точно не в мае, скорее всего не в июне, а там вообще же миссия к Луне, и посадочный модуль будут запускать на первом своем запуске, и там еще будут два тестовых спутника Project Kuiper от Amazon, но они-то перебьются, а вот миссии к Луне можно запускать только в соответствующие окна, то есть раз где-то там, сколько, в 28 дней у нас получается открываются эти окна, соответственно, 4 мая можете считать вот промежутки по 28 дней, и сколько таких промежутков вулкану придется насколько мало ему удастся пропустить таких промежутков, или как много придется ему пропустить таких промежутков. В общем, есть вероятность даже, наверное, что вулкан может не полететь в 23-м году. Я, честно говоря, сомневаюсь. Это дальше все. Вот это все отсюда начались максимально спекуляции на моем каком-то внутреннем ощущении и своих каких-то личных догадках. Я бы вот делал ставку, что вулкан полетит все-таки до конца года. В конце концов, Центавр — это вторая ступень, она не настолько новая, она, в принципе, да, там не так много доработок было для адаптации к вулкану, и опыта с ней много, она много раз летала, поэтому ULA гораздо лучше должны эту часть ракеты понимать, и, соответственно, если там что-то пошло не так, они должны будут эти проблемы устранить. Повторюсь, мы даже не знаем еще какого рода проблемы, мы знаем только, что-то взорвалось, и что это отбросит первый полет вулкана. Возможно, они решат этот вопрос довольно быстро, хочется в это верить, потому что нужна конкуренция. ULA со своим вулканом, в принципе, очень неплохой кандидат на то, чтобы эту конкуренцию хоть какую-то составлять компании SpaceX. Да, говоря о компании SpaceX, о второй метановой ракете, которая собирается лететь на орбиту, мы, помнится, с Фрейзером делали такую прикидку. Еще Фрейзер говорил об этом, по-моему, где-то в конце лета прошлого, что по его ощущениям, и я, в принципе, с ним был согласен, что Starship должен полететь в первый свой орбитальный полет где-то в районе марта. Как мы видим, до конца марта Starship полететь не успевает, тем не менее, уже много раз мы видели сообщения о том, что Starship находится в финальных стадиях одобрения от FAA, то есть ему вот-вот должны выдать официальную лицензию, после чего они могут запускать ракету. Зная Маска, зная его местами иррациональную любовь к мему про траву, а именно про 4.20, есть не нулевая вероятность, что полетит Starship в свой первый орбитальный полет именно 4 месяца 20 числа, как американцы почему-то любят записывать дату, хотя я до сих пор не понимаю, какого черта вообще дату кто-то так записывает. В каких случаях удобно сначала узнать месяц, а потом день? Ну, если это исторические какие-то данные, ну вот, я не знаю, ты смотришь, ты учишь историю, там, в принципе, логично, наверное, было бы писать сначала месяц, потом день, но сначала надо писать год. А в их нотации почему-то идет месяц, день, год. Я до сих пор не понимаю, в каких случаях это удобно и почему, но это целая отдельная тема, опять же, не очень с космосом связанная. Тем не менее, благодаря такой нотации у нас 4 апреля, это день 4.20, и это 69 дней от дня рождения нашего с Илоном Маском. Это так, это тоже полезный факт, неизвестно кому. Так вот, я бы карандашиком себе отмечал 20 апреля как день возможного орбитального старта Старшипа, и я полагаю, что они будут в эту дату целиться намеренно. Если помните, например, когда старшипы летали в свои тестовые полеты, где были прыжки на сколько там, на 12 километров или что-то в этом роде, ну вот когда они пытались посадку отработать, когда делали этот belly flop и все дела, высшая точка набора высоты была как раз на временном промежутке 4 минуты 20 секунд. Это я к тому, что это далеко не первый случай в практике SpaceX, когда этот мем про траву Маск пытается каким-то образом на него недвузначно намекнуть. Ахаха, как смешно. Ну, в принципе, как бы почему бы и нет. Пусть люди себе развлекаются. В конце концов, ну, как бы... Главное, чтобы в итоге ракета полетела. Между прочим, да, первый же орбитальный полет связки Starship и Super Heavy должен был-то быть в связке Booster 4 и корабль под номером 20. Ну, тоже вот. 4.20, вы понимаете. Да? Смешно, смешно. Маск, смотрите, шутит. Ну... Неважно. Сейчас у нас серийные номера изменились. Теперь у нас эта связочка 24/7. Тоже довольно красивая связка, как по мне, символичная в плане номеров. Но не такая, наверное, красивая, как 4.20. Поэтому, как я уже сказал, карандашиком помечаем 20 апреля как вероятную дату старта. Понятное дело, что может еще что-то пойти не так, какие-нибудь технические трудности возникнуть, могут не выдать лицензию, могут выдать лицензию, но позже, может быть плохая погода, что угодно может быть, но целиться, я думаю, они будут. Так что не исключено, что в итоге ни Вулкан, ни Starship не станут первыми метановыми ракетами на орбите, потому что Вулкан может отложиться довольно существенно, а Starship может до орбиты не долететь, и это будет тоже, в принципе, нормально, потому что ожидать максимального успеха от теста, а я напоминаю, что это все еще тест, и это отработка доселе неиспользованных технологий, это самая большая ракета, 33 двигателя одновременно на первой ступени еще никто никогда не запускал, и даже во время последнего прожига Booster 7 мы видели, что не все двигатели включились, один двигатель выключился перед непосредственно тестом, один выключился автоматикой в процессе, тем не менее этого всего должно было бы хватить, чтобы вывести Starship на орбиту, но что-то может пойти не так. И это будет, в принципе, нормально. Это естественный ход событий. Мы сначала делаем что-то, тестируем, находим проблемы. Эти проблемы иногда приводят к, там, к взрыву корабля, к чего-нибудь, каким-нибудь еще последствиям. Потом эти проблемы устраняются. Так же будет на Вулкане, так же будет со Старшипом. И если Вулкан отложит, а Старшип в итоге не долетит до орбиты, ничто не мешает тем же Relativity Space напечатать еще один Terran-1 и еще раз попробовать запустить что-то на орбиту. Они, в принципе-то, как я в прошлом вам выпуске говорил, закладывались на то, чтобы сделать еще один полет Terran-1, но не исключено, что они сразу попробуют перейти на Terran-R. Это вот этот вот мини-Старшип из нержавейки, который тоже метановый. Ну, и да, и тоже напечатанные на 3D принтере, и потенциально они будут пытаться его полностью переиспользовать, как и Starship, то есть и первую, и вторую ступень. Так что гонка не такая и очевидная, как нам казалось еще неделю назад. Возможно, ни Starship, ни Вулкан ее не выиграют, возможно, кто-то еще включится. Возможно, китайская какая-нибудь компания, о которых я в очередной раз забуду, что-нибудь запустит метановое на орбиту и будут вот так вот оставить всех не у дел. Понятное дело, что гонка это так для нас, больше выдуманная история, чтобы было интереснее наблюдать за индустрией и от того, что кто-то первый запустит именно метановый двигатель на орбиту, от этого ему особую медальку не дадут и плюс 7 к ловкости не добавится. Тем не менее, ну, достижение есть достижение, делает нам интереснее в плане наблюдения за индустрией. Вот. Так что с метановыми ракетами вот такая история. Не всегда она, к сожалению, идет так, как хотелось бы. А из еще отложенных моментов, из нехороших новостей, скажем так, хотя, опять же, если у нас что-то переносится в будущее, это значит, что мы избежали проблемы при попытке запуска. Так что, как правило, переносы, хоть и рассматриваются как негативный момент, они все еще, наверное, стоит их рассматривать как момент позитивный. У нас отложен первый пилотируемый запуск Starliner'а. И на этот раз будут дополнительные проверки по парашютам. Starliner должен полететь в свой первый пилотируемый орбитальный тест. Это должна быть аналог, ну, этот запуск должен быть аналогом, если помните, SpaceX сделали запуск Demo 2. Казалось бы, о боже мой, это так уже давно было, а вот буквально только недавно, как будто бы по ощущениям. Но у меня все с 2019 года, все сложилось такой... один маленький пакетик времени в голове, поэтому для меня все еще как-то в голове кажется, что вот 19-й год, это вот только что было. Так вот, Крю, называлась Demo 2 миссия на Крю Дрэгоне. Боб и Дак летали к МКС, демонстрировали возможности пилотируемые корабля, после чего уже начали регулярные запуски к МКС по контракту Commercial Crew Program. И вот Starliner до сих пор это самый первый первый пилотируемый тест не сделал. Должны ли были они лететь в апреле, но вот откладывается из-за дополнительных проверок и доработок системы парашютов. Помнится, у SpaceX с Crew Dragon тоже были переносы, связанные с парашютом на финальных этапах, но я не думаю, что это какие-то значительные будут сроки перенесения сроков, и я думаю, они быстро достаточно решат эту проблему. Да, Starliner как бы отличается существенно в данном контексте от Crew Dragon тем, что он садится на землю, а не на воду, но я не думаю, что это как-то должно вообще влиять на парашюты, потому что парашюты-то отрабатывают вот эту часть от орбиты до поверхности, а там уже неважно, мягко надо сесть что на воду, что на землю. Поэтому в этом плане я не думаю, что какая-то будет существенная разница в процедурах, то есть, да, надо доработать парашюты, но успех SpaceX в данном случае дает вот этот комфорт Starliner'у дорабатывать в свое время, в своем темпе эти все свои проблемы, потому что если бы не SpaceX в данном контексте, конечно, была бы очень неудобная ситуация, потому что посмотрите, да, вот если бы сейчас не было Crew Dragon, а Starliner все никак не мог бы полететь, то, мягко говоря, НАСА была бы в очень затруднительном положении, потому что Россия развязала полномасштабную войну в Украине, после чего все фактически по возможности отказались от сотрудничества с Роскосмосом. Осталось фактически только МКС, потому что там такой цуксванг и созависимость очень серьезная. И если бы сейчас не было Crew Dragon, если бы у нас не было возможности запускать свои корабли подконтрольно, если бы только на союзах можно было запускать людей к МКС, это была бы очень неприятная ситуация для космической индустрии. И возможно бы, что ситуация с МКС закончилась бы уже где-то сейчас. Хотя... Но опять же, это все сослагательное наклонение. В данном контексте, конечно, присутствие Crew Dragon и то, что он так вовремя начал летать, очень играет на руку как НАСА, так и, наверное, всем остальным участникам проекта МКС, кроме Роскосмоса. Так что да, Starliner, благодаря SpaceX, Starliner может не спеша решать все свои проблемы и нет вот этой вот необходимости как можно быстрее его запустить. А представьте, опять же, если бы Starliner был единственным кораблем в Commercial Crew Program. Тогда была бы, плачевная ситуация, мягко говоря. и Роскосмос мог бы гораздо сильнее использовать свою позицию как монополиста в запуске людей, и неизвестно, к чему бы это привело. Есть, между прочим, и хорошие новости, да, вот я то отложено, то неизвестно когда, в общем, есть и хорошие новости. Многострадальная миссия Психея, помните такую? Миссия Психея полетит к астероиду Психея. Не сильно люди заморачивались с названием, как видите. Почему многострадальная? Потому что она должна была полететь еще в... во второй половине прошлого года, по-моему, где-то осенью, и ее отменяли почти. Там была долгая история, перенос, потом, значит, была выявлена какая-то проблема с тестированием программного обеспечения, после чего НАСА вообще начало отдельное внутреннее расследование по тому, как там проходят процессы, что вообще происходило с миссией, ходили слухи о том, что ее могут вообще закрыть. В итоге ее все-таки возобновили, и вот теперь миссия к Психее получила свое окно запуска с 5 октября по 25 октября этого года. Она должна полететь, полететь она должна на ракете Falcon Heavy. И Психея интересна тем, что это самый большой астероид М-класса, то есть металлический астероид, сделанный... по нашему предположению текущему, из ядра протопланеты. То есть после там, на ранних этапах формирования протопланеты произошло какое-то соударение, после чего внешние слои были выкинуты в, наружу, а сформировавшееся уже ядро осталось, ну, фактически всем своим металлом наружу. На большую часть своей массы астероид сделан из металла. Часто говорят, что в нем там триллиарды тонн платины. Ну, это триллиарды тонн, это если бы они внезапно оказались на Земле. А так, как бы, какой смысл доставлять платину, опять же, если использовать ее исключительно как ценный металл? Потому что, ну, иначе получается, ценность металла регулируется тем, что он редкий. А если мы внезапно начнем уметь привозить много тонн с астероида, то, во-первых, его стоимость резко упадет, и уже все эти там триллиарды, которые нам пишут в заголовках, превратятся в гораздо меньшую сумму за счет того, что металл перестанет быть редким. Ну и тут еще как бы не учитывается, да, стоимость разработки, добычи и так далее. Поэтому все вот эти вот триллиарды долларов, астероид стоимостью триллиарды долларов, это... такая замануха, чтобы создать красивый заголовок кликабельный. Ничего в этом плохого не вижу, но сам факт, что никто продавать Психею не будет. Тут вопрос прилететь к ней, поизучать, пофотографировать, понять, как вообще ведут себя металлические астероиды М-класса. Так что ждем, ждем. К сожалению, да, прилетит она не скоро, если полетит в этом году, но всегда надо с чего-то начинать. Запуск — это отличное место, где можно начать космическую миссию. Так что вот, как видите, есть и хорошие новости. Ну и давайте еще на несколько ваших вопросов отвечу. Это вопросы, которые я собираю коллективно, то есть, как правило, это несколько повторяющихся вопросов, которые на одну тему, я их вот собираю и отвечаю. Присылать мне вопросы можно на почту, также я беру их из комментариев на YouTube, в нашем чатике можно задавать вопросы в Телеграме. По ссылочкам, есть ссылочка на чат в аудиоверсии к этому подкасту. Ну и также YouTube, TikTok, я тоже оттуда собираю вопросы и на длинные версии их отвечаю здесь. Первый вопрос звучит следующим образом. Что может стать следующим великим фильтром для человечества? Это, мне кажется, интересный вопрос, особенно в контексте последних событий. Что такое вообще великий фильтр? Великий фильтр — это одно из возможных объяснений так называемого парадокса Ферми. Кстати, я долгое время говорил, что парадокс Ферми, а правильнее все-таки, наверное, говорить парадокс Ферми, потому что Энрико Ферми, именно так ударение в его имени ставится. То есть, так вот, ну, то есть, что такое парадокс Ферми, да, это то, что жизнь должна, по идее, возникать с какой-то там, да, есть статистическая вероятность, а у нас есть миллиарды планет, миллиарды солнц, и где-то должна быть разумная жизнь, и, соответственно, возникает вопрос, если все так, то где все, почему мы никого не слышим? один из возможных вариантов объяснения этого парадокса, хотя это на самом деле как бы и не парадокс, но неважно, один из ответов на вопрос, а где все, это то, что существует некий великий фильтр, то есть какое-то событие, которое уничтожает цивилизации разумные по мере их возникновения. То есть, условно, вот у нас есть, да, там, от зарождения жизни до развитие это в разумную цивилизацию, какое-то вот среднее время проходит, да, допустим, там это, не знаю, 5 миллиардов лет, и в какой-то момент у нас возникает событие, которое эти самые цивилизации убивает. Это может быть какой-нибудь там, не знаю, галактический шторм из, я не знаю, гамма-всплеск, направленный на планету, который уничтожает всю жизнь. Или это там какое-то другое событие. То есть какое-то событие, которое, вот, если представить себе временной отрезок от начала зарождения жизни где-то в космосе на какой-нибудь планете, или не обязательно на планете, до развития в разумную цивилизацию, которая может общаться по меркам космоса. Вот где-то между двумя этими событиями на этой линии происходит периодически какое-то событие, которое всю эту жизнь убивает. Может ли быть такое, что... Да, и соответственно, в данном случае, если мы рассматриваем себя как часть этого самого великого фильтра, точнее, как часть системы с великим фильтром, мы можем быть одними из немногих, кто этот великий фильтр прошел, то есть для кого этот великий фильтр остался в прошлом, или что страшнее, в плане экзистенциального какого-то страха, этот великий фильтр может быть для нас в будущем. А в контексте последних событий часто слышу вообще о том, что вот, технологическая сингулярность, сейчас мы создадим искусственный интеллект из нейросетей, который вот разовьется и всех нас убьет, и вот вам великий фильтр. Как правило, я думаю, большинство вопросов, связанные с этим, с учетом конъюнктуры, намекают как раз вот, да, на какой-нибудь искусственный интеллект или технологическое уничтожение человечества. Я, честно говоря, в это не очень верю. Ну, во-первых, потому что я тыкал искусственный интеллект от Google, то, что они называют, да, это, бардом. Я тыкал ChatGPT, я тыкал Bing, я много чего тыкал. Да, они очень крутые инструменты, которые могут стать очень полезными в целом списке задач. Надо еще выяснить, этот список задач будет. Но далеко не факт. Далеко не факт, что они станут полноценным тем искусственным интеллектом, который все время говорят в контексте фантастики. Им еще до этого очень далеко, они местами очень туповатые. Опять же, да, калькулятор в свое время тоже казалось, что, ну смотрите, он считать умеет лучше, чем человек. Все, человечество будет порабощено калькуляторами. Здесь, мне кажется, это будет не так, но даже если представить себе, что там какой-то технологический, значит, у нас все вот эти вот Skynet и все сценарии из фантастики пойдут по тому сценарию, который нам меньше всего нравится, и, не знаю, искусственный интеллект развяжет ядерную войну и переработает все доступные ему ресурсы на скрепки, ну, то есть, да, разные варианты есть уничтожения человечества, в контексте глобальном это же ничего не меняет. Ну, то есть, даже если у нас внезапно вот наступит ядерная зима, ядерная война, и все вот это вот, и все плохо, и все человечество вымрет, ну, в контексте жизни планеты это же очень маленький срок. Даже если взять все существование цивилизации, там, последние 10 тысяч лет, в контексте развития жизни на Земле, это, ну, очень-очень маленькая и воспроизводимая, наверное, история. То есть, да, безусловно, такая ядерная война, такая технологическая вот эта фигня, она откатит жизнь на Земле в плане эволюции до каких-то разумных существ в виде человеков или подводных цивилизаций кальмаров. Вот. В общем, смысл в чем? Какое-то вот такое событие технологическое может откатить, то есть уничтожить человечество, да, нам всем будет очень плохо, и это очень грустно, но история человечества в контексте истории Земли очень маленькая, и никакая ядерная война всю жизнь на планете не уничтожит, и останутся другие организмы, и они смогут пойти по другим путям эволюции. И в контексте глобальном, вот если смотреть издалека, в масштабе на развитие жизни на Земле, мы откатимся там на очень-очень маленькую часть. И, опять же, в контексте глобальном это все докатится до какого-нибудь другого уровня, там, через, ну, 10 тысяч, ну, даже если мы возьмем пару миллионов лет, это не так много в контексте жизни Земли, И поэтому я не думаю, что какие-то техно-антропогенные штуки могут служить великим фильтром, просто потому что мы себя слишком переоцениваем. Нет, не сделало человечество еще чего-то такого, как мне кажется, что может претендовать на звание великого фильтра и уничтожения всей разумной жизни и потенциала для разумной жизни. Человеки слишком о себе много думают и слишком антропоцентричны. Ничего, что мы сделали, не может претендовать на такую разрушительную силу. Даже если мы сделаем, даже если все пойдет по самому плохому сценарию, жизнь останется, никуда не денется и, да, ну, разовьется немножко в другую сторону. В контексте жизни планеты это не очень долго. Следующий вопрос, который вы мне задавали, звучит следующим образом. Какова у нас, есть ли вообще у нас какая-то минимальная единица времени? Насколько рационально об этом говорить? Другими словами, квантуется ли время? Может ли быть какая-то минимальная единица времени, которая дальше неделима? И в нашем понимании, современном понимании квантовой механики, да, такое время есть, время квантуется, и по сути это планковское время, которое там привязано к принципу неопределенности, меньше которого не имеет смысла единица времени. То есть, да, есть вот такая штука, как планковское время. Точно так же, как энергия квантуется, то есть энергия идет какими-то пакетиками, и всегда количество энергии будет кратно этому количеству пакетиков. Точнее, будет кратно количеству энергии в этих пакетиках. И принимается энергия, и отдается энергия тоже в виде квантов, в виде вот этих самых пакетиков энергии. Как и, ну, об этом, собственно, квантовая механика, о квантовании всего вокруг. И время тоже квантуется, поэтому, да, минимальная величина времени существует. Ну и еще один вопрос, давайте закрою. Почему мы не сбрасываем всякие там радиоактивные отходы и прочие непотребства на Солнце? Потому что, ну, это же логично, зачем закапывать там что-то в Землю и ждать, пока оно там будет разлагаться, если можно запустить на Солнце. И это звучит как штука из Футурамы, по-моему, Футурами так делали, но вопрос, почему же мы так не делаем? А на самом деле это довольно логичный вопрос, как мне кажется, потому что действительно Солнце большой термоядерный реактор, в который можно бросать что угодно, оно все переработает без всяких последствий. Для Солнца это вообще незаметно будет, даже если мы возьмем всю массу Земли и скинем в Солнце, Солнце не заметит. Более того, даже если мы возьмем все массы планет, Солнце не заметит. То есть, если мы возьмем все планеты Солнечной системы и все их возьмем и запихнем в Солнце, Солнце ничего для него не поменяется. Оно просто переработает их в энергию и все, в чистую. В этом плане термоядерный реактор этим очень крут. А тем более такой большой, как звезда. Но почему же мы этого не делаем? Тут есть как бы две стадии. И на обеих стадиях кроется ответ. Чтобы, вот у нас, представьте, есть радиоактивные отходы. Первая стадия – нужно запустить их в космос с поверхности Земли. И это на самом деле самая проблемная на данный момент история, потому что ракеты они не очень надежные штуки. Ракеты могут взорваться, может что-то пойти не так, даже если они не взорвутся при старте, может там что-то не сработать и не до конца вывести на нужную орбиту, и тогда со временем то, что мы запустили, а мы запустили, напоминаю, в нашем примере радиоактивные отходы, они упадут обратно на Землю, а еще чего хуже, они столкнутся с чем-нибудь в космосе, неизвестно, что хуже. Ну, в общем, они либо засрут Землю, если что-то, ну, например, взорвется ракета во время старта, и покроют огромную площадь проблемными отходами. Это первый вариант. Второй вариант, оно взорвется в космосе, оно засрет орбиту, оно засрет потом Землю. Ну и оба варианта недопустимые. А у нас пока что нет таких супернадежных ракет, чтобы с уверенностью запускать подобные неприятные грузы. Второй момент, это то, что у нас очень много радиоактивных отходов, у них большая масса, а выводить столько массы на орбиту мы пока что не можем. У нас не такие уж и большие возможности по выводу груза на орбиту, и залокетить просто на вывод, ну, это все еще очень дорого, и ресурсоемко, и просто залокетить кучу ракетных запусков на то, чтобы радиоактивные отходы куда-то запускать, это у нас есть лучшие применения в условиях ограниченных ресурсов, когда мы говорим о грузоподъемности на орбиту за условный год. Это первая часть, то есть запускать на ракетах в космос радиоактивные отходы, во-первых, их очень много, и они очень тяжелые, а во-вторых, это небезопасно. Есть и вторая часть, как мы с орбиты Земли доставить на Солнце Почему это сложно? Многие думают, что чтобы доставить что-то на Солнце, нужно выйти в космос и выключить двигатель. Тогда у тебя ракета остановится, и она упадет на Солнце. Но нет, это не так работает. Ты когда запускаешь с Земли, у тебя с тобой же... Ну, вот если представить себе, что вы летите на ракете, запускаетесь на орбиту, то относительно Солнца вы все еще продолжаете двигаться с той же скоростью, что и Земля. А это примерно 30 км в секунду вокруг Солнца. То есть у вас огромное количество кинетической энергии относительно Солнца. И даже если вы выключите двигатели, вы будете продолжать двигаться по орбите вместе с Землей. То есть вам нужно как-то от этой кинетической энергии избавиться. Как это сделать? Самый логичный вариант – нужно затормозить. А чтобы затормозить, в космосе нужно разогнаться в другую сторону. В космосе нет затормозить. В космосе можно разогнаться либо по ходу движения, либо против хода движения. Одно называется разгоном, другое называется торможением. И по сути, чтобы упасть на Солнце, вам нужно разогнаться, а я напоминаю, что у вас огромная масса того, что вы хотите уронить на Солнце, а чем больше масса, тем больше топлива, больше энергии надо потратить на разгон. Получается, что вы должны разогнаться в сторону обратную от Земли как раз на эти самые 30 км в секунду. А 30 км в секунду — это сколько? Это чуть больше, чем 100 тысяч км в час. И вам нужно вот эту огромную вот эту свою махину радиоактивных отходов разогнать до 100 тысяч км в час. Во-первых, где взять столько энергии? Но даже если представить себе, что можно использовать какой-нибудь солнечный парус... Тут, кстати, вот с солнечными парусами интересно, да. Если мы научимся доставлять в нужном количестве радиоактивные отходы в космос надежно, то, возможно, солнечным парусом их потом можно будет отправлять на Солнце, потому что, как ни странно, солнечный парус можно не только от Солнца лететь, но и к Солнцу лететь. Можно терять скорость с помощью солнечного ветра. Вот, то есть вторая часть — это то, что вам нужно до Солнца долететь, а это не так просто. Это не просто выйти и перестать... выключить двигатель. Вы не упадете на Солнце автоматически. Вам нужно разогнаться до 30 км в секунду в обратную от Земли сторону. Так что вот проблема сброса радиоактивных отходов, она вот в этом. На этой замечательной ноте тогда предлагаю сегодняшний наш выпуск заканчивать. Вот такая вот у нас история с радиоактивными отходами. Не выкидывайте их куда попало. К сожалению, на Солнце пока что мы их довести не можем. На этом, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск. Вот такой он получился, не слишком длинный. Да, 8 лет подкасту. Это так. Ну, столько вот оборотов вокруг Солнца сделали. На этом, пожалуй, буду прощаться. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга. И пока-пока.